Я прочитаю из первого послания Коринфянам, с 10 главы, 32 и 33 стихи. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Вот сегодняшнее наше общение, да и вообще миссия церкви, служение братьев, сестер, к тому должно быть сведено, чтобы мы трудились для грешников, ради грешников, чтобы они спаслись. И не только для них, но и даже и в церкви, чтобы вели себя таким образом и так устрояли духовное хождение свое и служение, жизнь церкви, чтобы люди спасались. Это главная задача нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ради этого Он страдал, не ища своей пользы, как мы уже говорили, тем более и последователи Его также, как и я, апостол Павел говорит, ищу не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Почему я это место напоминаю, братья? Вот говоря о благовествовании, сегодня бы мог здесь быть представлен Кавказ и также поделиться с нами успехами своего благовествования. Сибирь, Украина, другие районы. Везде есть успехи, везде есть благословения. Но и везде есть недруги, есть враги. Враги благовествования, не только, опять-таки, внешние, но и внутренние. И соблазны, и болезни. Как нам должно жить, чтобы мы не подавали соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией? И искать не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Сегодня вы помните, вот я напомню еще место одно и высказывание одного великого благовестника апостола Павла, который, собрав вот так пресвитеров, сказал им, что они не увидят уже его лица. И возвещая им всю волю Божью, он говорит, чист я от крови всех, потому что не упускал вам возвещать всю волю Божью. И предупредил, это были пресвитера, служители, он предупредил, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Вот много среди служителей, среди пресвитеров и среди всех вас будет еще много таких, которые будут стараться быть больше на виду, иметь большее значение, записать себе больше очков в любом деле, в любом служении, записать себе больше благословений и не говорить так, как некогда братья собирались в Иерусалиме, в других местах. И апостол Павел потом, говорит, слушали Павла, который рассказывал, что Бог совершил служением его. Что Бог совершил? Вот только что Бог совершил, то и будет принято на небе, то будет признано, что мы от человеческих своих устремлений, то не будет принято. Ради гордыни то будет отвергнуто, потому что действительно Бог гордым противит. И вот сегодня мы живем в условиях больших соблазнов, соблазнов иного евангелизма, иного подхода. Вот то, что мы сегодня слышали, смотрите, сколько рассказов, сколько слез о том, как нужно жалеть эти души, как нужно идти на жертвы. И сегодня есть место и карцерам, и узам, и избиениям, но и благословением таким. И один еще факт приводили, к этому надо обратиться и видеть это, что самые богатые жертвы будут от тех, кто впервые кается, находя спасение, приходит к Богу. Поэтому настолько по прогрессии по такой идет обеспечение материальное служение, как только человек обращается к Богу, возникает новая община, такая жертвенность, такое стремление, и восполняется нужды евангелистов, и восполняется и нам. Единственный спонсор Господь, который поддерживает все наши проекты и зато чужих не финансирует. Чужих проектов, плотских. Их можно, так сказать, получить субсидии, дотации долларами, марками, можно рублями, можно от кооперативов, можно от чего угодно. И такое дело развивается. Но святое Божье дело, которое пишется в небесах, Господь сам финансирует, неисповедимыми путями посылая, и церковь никогда не придет к финансовому краху, к финансовому кризису, если она правильно служит своему Господу. И поэтому иногда раздаются жалобы. Вот у нас нет средств, вот бы нам грузовичок, вот бы нам микроавтобус, и это Господь даст. Только не продавать души надо. Не в обмен это делать. Смотрите сейчас, почему я говорю, сколько соблазнов. Соблазнов среди братьев. Вот не успели открыться, так сказать, ворота на запад. Приезжают люди, миссионеры. Мы хотим вам перевести общеобразовательную литературу. И чтобы у вас сегодня педагоги преподавали, школы создавали, институты. Технику мы создавали, и там, чтобы Слово Божие, и Закон Божий, и так далее. Это не церковные занятия. Это расточает церковь. Это неправильные назначения церкви. Где будут верующие педагоги, дай Бог, пусть они занимаются. Ведь у нас тысячелетняя история православия. Она учила Закон Божий. И чему научены эти люди? Прямо сразу крестила несмышленышей. И все считались православной Русью, святой Русью, святым народом. А потом они одного крестителя Владимира сменили на другого патриарха, и покорялись, и жили, и действовали, и ненавидели Бога, и низвергали все святое. И закон Божий знали, и учили, и руку целовали священнику, и крест, и крышку Евангелия, все было. Нам ли на такой путь становиться? Там будет свое образование, у нас свое. Теперь с долларами едут. Ведь даже я почему говорю, нам неприемлемо? Потому что многие неопытные умы, неопытные сердца, а есть даже из пожилых, чего мы сидим, почему шире не грянуть? Вот они, это у нас, в членах Совета Церквей, простите, я здесь немножко как бы выдаю, нашлись люди, которые говорят, почему бы нам не двинуть действительно мощью всей, доллары оттуда, с запада, контакты навести, с какими людьми? С богатыми людьми. И надо иметь богатых друзей, которые смогут это профинансировать. Часто эти богатые люди богаты только за счет того, что неправедными делами занимались и деньги наживали. Потом едут сюда, причем создают там всевозможные ассоциации. Какие это ассоциации? Туда входят ассоциации, например, христианских промышленников. Что это такое? Один христианин, даже и баптист, табак выращивает, другой спиртное. Там адвентист еще что-то, оружие производит. Там третий непотребные, так сказать, медикаменты для женщин, мужчин и все прочее. Вот на эти их большие миллионы и доллары они хотят двинуть еще и в Россию куда-то такое евангельское служение. Держать это таким образом, поддержать финансово. А потом вдруг мы тут говорим, нам с харизматами не по пути, нам надо чистоту Евангелия соблюдать. Они говорят, мы вас за эти доллары под суд отдадим, что вы расходуете и выступаете против тех, кто вклад делал свой в эти деньги. То есть там вот есть такая христианская экуменическая ассоциация. И они говорят, мы-то здесь все в кучке, все вместе предприниматели. Там и пятидесятники, там и адвентисты, там и все на свете. И попробуйте только кто-нибудь на кого-нибудь слово скажите. Пусть все цветет полным цветом в каждом христианском движении. Вот вам миссионерство. Мы против этого? Да, против. Мы консервативны? Да. Но как те 12 апостолов, которые не захотели отойти от Господа, потому что кроме всего остального, что им обещали, они хотели только одного – быть с Богом, быть в общении с Ним, быть со Христом, как с главой церкви, потому что все, что отсекло себя от главы церкви, все является трупом, все является безжизненным, разлагающим. Вот поэтому, когда нам заезжают миссионеры, И везут вот этот соблазн. А мы прочитали: не подавайте соблазна Церкви Божьей. Можно и Церкви Божьей подать соблазн. И всю соблазнить на неверный путь. Поэтому как нужно бодрствовать, что не наше дело. Вспомните, когда Христос прошли к нему и сказали, что Пилат смешал кровь жертвоприносителей с кровью жертвы. Что Господь, в ужас пришел? Пилата начал костить? Или Ирода? Или кого? Он тем, которые жаловались и искали политического и социального решения, по правам человека, по всем прочим, или когда упала башня Силамская и побила. Ну, как бы экологией не заниматься, ведь у Христа, кажется, это главная забота, а он на них даже внимания не обратил. Он понял, что им нужно покаяние. Они не такой же точно жизнью в физическом смысле умрут, но если не покаетесь, все также погибнете. Другая задача у него. И вот сегодня, сколько у нас людей, которые говорят, сейчас есть из института люди пришли, покаялись, свежие силы, надо нам свои школы создавать, вот тогда евангелизация пойдет. Это не евангелизация, это забалтывание истины, это самонадеянность на свой ум, это строгие академические системы и ничего больше. Мы же идем как между живыми и мертвыми. Проповедовать Евангелие, наставить только на этом слове. Оно не устарело, оно не страдает недостатком. Это не Евангелие, которое написано только до космического века, только до века атома и компьютера. Нет. Это Евангелие, которое сегодня вот так нужнее, особенно в компьютерный век, который нас заложил всех в машину. И мы там разобраться не можем. Да почему? Потому что и компьютеры закладывают сердца наши, и изобретают. И там свой вирус есть, и там своя есть беда, только в более широких масштабах. Вот наше достижение. Чернобыль один, и мы уже вот так стоим, а есть их миллион. А если война, до чего мы достигли? Но вот нам нужно спасение, и когда человек спасется, он не будет эту беду изобретать. Спасение потом повернет человека и общество, и тех, кто образовывать будет людей, и главное понять, что мы идем между живыми и мертвыми. Мы идем по такой острой грани, что, как Господь нам и заповедовал, идите, научите, кто будет веровать, спасен будет, кто нет, осужден будет. Вот это нам надо делать, а не просто давать привыкание людям, что вместе с общеобразовательными предметами заодно и о Боге, заодно о насекомых, заодно о лошадях и курах, заодно о всей биологии и заодно о Боге. Это не наша задача. Милые друзья, у нас не хватит времени, вот мы сегодня собрались, даже о самом главном говорить, и тем более. Вот если бы мы открыли общеобразовательный институт или школу какую, ну вот мы попроповедовали, мы поговорили, мы предметы, так сказать, утвердили, а нам скажут исключительным общеобразовательные в государстве школы не могут быть признанными, а если они должны иметь государственный статус, если диплом должен быть утвержден, если программы должны быть утверждены, то они не обязательно на баптистский манер должны быть утверждены. Это нужно уважать и православных. Нужно говорить и учить и о мусульманской религии, о буддистской, о кришнаитской, о какой угодно. Вот тогда вы будете как с источниками культуры, как с древними религиями знакомить, и наряду также точно и ваши. Почему это ваше исключительное? Но ведь в действительности так и мы бы восстали, если бы только мусульмане заговорили о том, что они будут создавать школы и учить. Своих пусть учат, как и мы в библейских школах, в детских учреждениях, в воскресной школе говорим детям о Христе. Но в нашем понимании, в понимании истины, как мы ее знаем, как она нам открылась в Писании. А так наш диплом просто не будет иметь значения. И для этого, чтобы он имел значение, чтобы он был учрежден государством, нужно пойти на ряд уступок и замешать такую мешанину из истины и против истины, из заблуждения, что потом люди от этого будут страдать несварением, будут, так сказать, духовно не способны отличить правый от левой. Мы ведем их, и они будут спрашивать, куда нам идти, в кришнаиты или к буддистам и так далее. Вот, братья, это тоже соблазн для церкви Христовой. Причем поддерживается долларами. Приезжают и говорят, и мы боремся, нам сейчас тяжелее, чем было в узах, братья. Вот я это в присутствии наших других двух членов совета и других работников говорю, сотрудников. Нам труднее сейчас даже стало. Почему? Потому что мы хотим все еще остаться только у Христа, жить только одним Духом Святым, руководствоваться Священным Писанием, а нам десятки-десятки проектов, причем соблазнительных, причем народ иногда молодой отзывается на местах. Почему бы нам стадионы не брать? Почему бы рекламу не сделать? Почему бы по радио не выступать? И вот есть такие, а после этого говорят, что вот он по радио говорил, это в Молдавии случай, ни одного покаявшего. А люди слушают по телевидению проповедника своего, это вот был так. Так они где-то на полчасика раньше говорят, проповедь надо послушать, баптистский проповедник есть на телевидении. И на полчасика раньше, чтобы там какую-то захватить сальность, какие-нибудь, понимаешь, эротику, какие-нибудь фильмы про любовь. А потом чуть-чуть уже проповедь кончилась, на полчасика, на часок попозже забыть, да выключить попозже, посидеть. Один посидел, а потом другим полюбилось. И вот молодежь заражается, и все, что там, если бы пытались посеять, все вытравит, и все вытопчет сатана другими фильмами, другим телевидением, все. Не наши это методы, это тоже соблазны. Не подавайте соблазны ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Как и я ищу не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись, даже ради каких-то своих привилегий. И вот еще один момент. Приезжают к нам иностранцы, там у них не принято, особенно в Америке. Не принято проповедовать вот так, просто к народу, долго высиживать здесь, молиться, искать проповедование, свидетельство о Господе, в силе Духа Святого. Там давно разработанные методики, разработанные компьютеры, есть деньги на это дело, приезжают. И мы, говорит, не хотим вот признавать союзов, мы хотим, чтобы церковь была автономна, независима, союзы автономны, сейчас государство разделяется на части, пусть Украина будет отдельно, Белоруссия отдельно, мы вот будем все вот так, дадим доллар и так далее. Вот такие предложения. А еще больше мы конкретно, мол, хотим вот дать конкретные личности. Мы избираем человека, вот он наш миссионер, мы ему даем деньги. Чтобы мы знали, что не впустую идут деньги, а вот конкретному миссионеру. И мы говорим, мы на это никогда не пойдем. Почему, братья и сестры? Это очень серьезный вопрос. Одни у нас задумали собирать и создавать ассоциации многодетных матерей, другие ассоциации этих самых престарелых, дом престарелых на базе, и это благовестники, это рукоположные служители. Мы заговорили четко и ясно и в Совете Церкви о несовместимости служения социальным нуждам. Церковь через диаконию свою, через диаконство будет усматривать своих членов и будет им помогать, будет все остальное делать, но создавать всевозможные ассоциации, причем по уставу они там наметили, что будут получать и от государства помощь, дотацию, не против иметь с зарубежными странами контакты. И у нас, и вы видите, сколько нагромождений вместо основной главной задачи, которую должна исполнять церковь. Во что у нас превратилось бы даже братство? А вот когда о деньгах говорят, вот мы будем иметь своего миссионера, пусть он напишет свою биографию, даст фотографии, мы это направим все туда далеко-далеко, разрекламируем там, то есть оповестим через эту информацию, после этого нам пойдут доллары, и мы опять их будем обращать в эту евангелизацию. И что это получается? Как только служитель, человек начинает быть под контролем других долларов, других союзов, других брат, других миссионеров, а там они сплошь заражены иным совершенно духом, сплошь. Это и планирование семьи, это и позволительно лишаться детей уже, так сказать, в чреве матери. Это дозволены и даже рукополагают и гомосексуалистов, и общины состоят из гомосексуалистов, то есть мужеложников. Пресвитера есть мужеложники рукоположные. Завозят кто то есть, кто с другой стороны. А уж что касается вообще заблуждений, они доходят до чудачества. И вот каждый, кто вам даст доллары, и кто возьмет там на обеспечение какого-то миссионера, знайте, что этот миссионер уже не церковный, уже бесконтрольный. Он сам может пойти по путям ереси, и церковь не имеет над ним никакой власти. Мы говорим, давайте, если у вас есть средства, вкладывайте это в церковь, даже оповещайте, даже проверяйте, куда пошли эти средства. Но только служитель этот, миссионер, брат, пусть будет под контролем народа Божьего. Пусть будет совместно, чтобы за него молились, чтобы ему помогали, чтобы видели, приносит он плод, или его нужно замечание ставить или убирать с миссионера. Иначе вот такой вседозволенности у нас начнут столько проявлять, что церковь раслится. Каждому будет интересно, а ведь что, мы знаем миссионеров, в кавычках скажу сразу, которые уже по много раз выехали за границу, понавезли машину, успели поразбиваться здесь и сами оказались под наказанием, и никакого благовествования с них нет. Вот этого мы боимся, чтобы у нас власть не перешла к людям, которые на Западе хотели бы так миссионерить. Вот опять, что Слово Божие говорит, не подавайте соблазн ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Почему? Сегодня это вот и есть соблазн широкого пути. А вы знаете, главное не то, какой путь, а куда он ведет. Куда широкий путь ведет. Что хочу, то делаю, как хочу, планирую семейство, куда хочу, выезжаю, как хочу, сам веду себя без согласия церкви, не находясь у нее под дисциплинарным наблюдением, под духовной поддержкой. Все это должно с благословения. Читайте 13 главу Деяний апостолов, вы увидите, как там апостола Павла даже посылал. Несмотря на то, что Господь говорит, я пошлю тебя, встретил его на пути этого гонителя. И все-таки он прошел через всю цепь послушания, через крещение, через церковь. И там, когда постились, молились, да пророки, да, когда все это совершалось, Дух Святой, Господь сказал, отделите меня, и я пошлю их. И церковь помолилась, возложила руки. Вот это миссионерство вместе с церковью, как с единым организмом. Делить его, дробить его совершенно невозможно. И, братья, и сестры, у нас почему возникают сложности? Едут иногда явочным порядком, привозят доллары. Говорят, вот, допустим, я был недавно в одном объединении на Украине. Говорят, мы вам создавайте тайный фонд, пусть никто не знает. Значит, кому 100, кому 150 долларов. Из общины, которой всего 120 человек. Покаяние, так там раз-два и обчелся, на пальцах пересчитать. А 3 человека освобожденных. На наш современный курс, вот долларов, это 30 с лишним тысяч в месяц. Эти сравнительно молодые люди, не слишком утвержденные в истине, получают. Фонды эти тайные, никто не знает. Плачет на взрыв, признаюсь, опять при членах совета, член совета, объединение того, которому даже в известность не поставили, что у них за фонды, какая за граница их питает. Потом навели справки явочным порядком. Если вы не обратите самое серьезное внимание, не будет у нас целого объединения. Прощайтесь с одним, с другим объединением. Вот как работают некоторые из Запада. И из них некоторые те, которые были сотрудниками и у нас. Мы говорим, ни в коем случае нельзя этого делать. Это надо делать через служителей. Кто достоин быть освобожденным? Кому нужно, как сделать? Это нужно все сообща работать. А ведь так наших пастырей легко превратить в наемников. И когда еще едут и находят тех, которые в оппозиции к братству стоят, то катастрофа уже неизбежна, прежде всего, для их душ. Один на Украине брат заявил, уважаемый в Совете брат, определяющий, так сказать, голоса, надо нам самостоятельно открывать братство, потому что как мы можем вместе с Россией быть, потому что в России там, смотрите, как против Черноморского флота украинского и против этого самого, против Крыма. Так я говорю. Так вы понимаете мышление этих людей? Вот то, что сейчас, это новая перетряска государственных границ. Мир останется миром после этого, сатана не перестраивается, мир не перестраивается, все, что в нем, при нем остается. Но мы, как церковь, изъятая рукой Спасительной Божьей, должны жить по другим законам, где нет ни иудеи, ни еллина, где все и во всем Христос. И только когда мы опускаемся до бездны, нас никакие доллары не спасают. Тогда мы говорим, смотрите, вот, тот прав или тот прав, в политику нас заносит, а ведь в политике никогда нет права. Политика – это не наука. Политика – это искусство управления обществом. И главный, кто имеет такое искусство, часто бывает искуситель. Общественному порядку мы покоряемся во всем, мы законопослушные граждане, потому что в сердце у нас написана заповедь Божия, которая превыше даже всех остальных законов, плюс все порядки, которые должно мы соблюдаем. Но в то же время, когда мы начинаем думать, вот делится государство, то объединяется, то разъединяется. Разъединились, жизни нет, плохо, воюют. Соединились, снова враждуют, надо разъединение. Это мир, этот котел никогда не будет очищен, пока Господь окончательно не подведет под него огонь для непокаявшихся. Но мы должны принимать данность, как есть, а церковь соблюдать и в этом страшном мире. Вот почему у нас бывают вот такие трудности. Мы заявляем четко и ясно, братья, кто бы сюда ни приехал. Смотрите, у нас история очень тяжелая. Мы почти не выросли. За 70 лет советской власти баптизм, евангелизм даже сократили. Сегодня вот нас приглашают. Почему мы не идем? Мы не идем с Билигреймом. Он нас все время приглашает на всевозможные мероприятия, на широкие, на стадионы. Миллионы долларов уходят и так далее. Пожалуйста, вот каждый раз, но у нас есть решение, мы не сходимся с ними. Почему? На собрании присутствовали Блэйр Карлсон, председательствующий, Билл Джефферсон и так далее, Роджер Чилверс, это все американцы. Поспехин, вот уже наш, адвентист, Колесников, зампредседателя всех Б, Федотов, пятидесятник, Костюк и так далее, пятидесятник, Москва. И мы туда должны войти и там быть. Братья милые, не засевай поле твоего двумя родами семян. Не течет ли из одного источника горькая и сладкая вода? Почему? Мы ради против Духа Святого, которым похваляются пятидесятники или харизмат. Но когда в их теориях только кричи «Аллилуйя» и крести Духом Святым, когда вот пусть братья скажут, как мы видели, что делают эти люди, когда говорят, давайте учить, чтобы креститься Духом Святым, учить друг друга, получить язык. Говорите мне на ухо, шарабара, тыр-пыр, тыр-пыр, шарабара, и вы быстро заговорите и поможете Духу Святому заговорить языками. И когда у вас это получится, вы поможете, и тогда уже как реки воды живой потекут. Безумие потечет. Помешательство потечет, братья. Нам надо отстаивать и не подавать соблазна Церкви Божией. Они говорят, вот крещение у них кое-где даже побольше, доллары большие. Но когда доходит дело до настоящего служения, до настоящей жизни, до чистоты и святости Церкви, при этом-то говорении языками, они заявляют, а что на это смотреть? Подумаешь, в блуде, подумаешь, там повальный блуд, подумаешь, там еще что-то такое. Кто-то беса получил вместо крещения Духа Святым при такой ситуации. Изгнали беса. Это у нас факты есть, увлекающиеся таким образом. Подумаешь, что тут такого? Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Все это останется здесь, а Дух вознесется туда. Вы представляете себе? Вот еще один часто ездит по Украине, сегодня в Азию, то есть это в Сибири собирает человек 7, профессор, говорит, а что вы, баптисты? Какие вы баптисты? Вы что, не знаете, что мы должны брать оружие, отстаивать, так сказать, независимость своих стран и убивать друг друга? Ничего страшного. Тем более это говорит профессор, богослов, пастырем. Что это такое, братья? Один ему говорит, ну, по наивности, ненаученный, наш, простой, сыромятный, говорит, да как же, брат, ну вот я возьму оружие, и я вас выстрелю, говорит. и вас убью. Что ж будет, как Бог посмотрит? А когда мы в вечности окажемся, то я, говорит, там поблагодарю вас, что вы меня в это прекрасное место раньше отправили. Братья, это из области анекдотов. Они есть очень остроумные, но все-таки анекдоты. Все-таки анекдоты. Базы Священного Писания под этим нет, а он профессор. Он профессор. И когда вот эти люди нам встречаются, у них ведь нет ни отлучений, ни замечаний, ничего это нет. Ничего нет. Они живут обыкновенной мирской жизнью. И когда говорят, что они богословы, а у нас нашлись люди в Совете Церквей, повторяю, я не называю имен, но даже такие, что мы вот живем как тюхи отсталые, все мы на любительском уровне, вот там дело поставлено, ткнешь кнопку, и у тебя на экране все графики, все, как человек спасается, где я на стуле, где я под стулом, знаете, такие разные графики. И вот такой книжный, такой вот как детский конструктор у нас Бог и такое благовестие. Тогда, когда нужно со слезами нести это, с молитвой, под водительством Духа Святого, через глубокое освящение. Вот эти уроки вы обобщаете, берете все из Священного Писания, видите благословение победы. Так вот, не подавайте соблазн ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей. И вот мы говорим, что вопросы учения, вопросы служения, когда по военному вопросу. Теперь мотив кальвинизма, мотив предопределения, судьбоносный для нашего братства. В чем суть его? А западные баптисты, евангельские христиане-баптисты, поражены этим учением. То есть вопрос о предопределении, что он означает? В основном это от Кальвина идет, почему и называется это, когда-то бывшие сотрудники с Лютером. По таким вопросам. И если мы видим, что они непригодны, Слово Божие говорит, не принимайте в дом, не приветствуйте его. Вот так мы должны охранять тех, кто сеет соблазны. И доллары, которыми хотели бы, у нас, я говорю, есть люди, которые и во Франции побывали, в Швейцарии побывали, простые мальчики иногда, но кроме как их собственной душе вреда они ничего не приобретут. А им хочется быстрее рекламировать. Вот у нас в России там-то или там-то в самых глубинках есть люди, которые вышли на евангелизацию. Давайте им доллары. И тогда они собирают доллары. 900 сюда дают сотню, а потом человеку и сотни этой, потому что сейчас 300 рублей за доллар дают. И вот люди ценят уже это. А Бог лишает всякой милости, всякого благословения вот этих самонадеянных людей. Так вот, что нам могут сделать. Причем они приходят и жестко об этом заявляют. Американцы, будь даже немцы, или кто коренные, те, которые вот... Поэтому нам нужно смотреть. Всякий, кто будет послан Духом Святым. Всякий, через кого будет действовать благодать Божия. Кто несет чистое Евангелие, мы с радостью будем работать с ним вместе. Вместе молиться. Как и они когда-то молились за трудности, которые мы здесь переживаем, причем американские, другая, зарубежная, часто оценка такая была. Они как будто бы мы утопающие, как Россия, как в гонениях находящие, а не на суше, в достатке, в материальном. Они как бы стояли и говорили, чем мы вам можем помочь? А мы как-то сказали им, мы рады вашей помощи, и нуждаемся в ваших молитвах, да только живите так, чтобы голос ваш услышан был на высоте. Иногда их жизнь такая страшная, они-то молятся, по-человечески сочувствуют, рады помочь, но молитвы их Господь не слышит. Вот такие есть еще. Поэтому я и сегодня свидетельствую вам, и как человек ответственный, как служитель Божий, вместе с братьями моими, что мы много думаем, много молимся, много решений принимаем, чтобы не попустить вот здесь среди рядов войти чуждым людям и из нас самих, чтобы не отозвались на эту легкую поживу, на самостоятельное, самовольное миссионерствование души нашей, чтобы не подавать соблазны Церкви Божией. А Господь чужих проектов финансировать не будет. Но свои проекты, какие свои? Вот вы решаете что-то делать по воле Божией?
исполнять волю Его, это Его проект, это вот отсюда, из Священного Писания. Вы тут научились, вы от Духа Святого получили, и когда вы хотите что-то делать большое, если действительно вы посланы Господом, благословенной Церковью, Господь тут же одождит на вас свои благословения и профинансирует все проекты, которые должны быть исполнены в вашем служении во славу Божию. Так что будем, братья и сестры, не о себе думать, не о себе заботиться, держаться исповедания. Вот у нас, еще напомню, один сказал: напишите, почему вы запрещаете воскресную школу. Вот сейчас, знаете, очень много ходит брошюр, прицельно настроенных вот так, 7 баптистских принципов, тысячами распространяется, без согласования с Советом Церквей. Еще есть брошюры, засылаются, подчеркивается, что должна быть разобщенность и полная несоподчиненность церквей. Мы тоже за это, братья, вспомните. Думаю, что у вас на местах больше негодований будет на Совет Церквей не за то, что он господствует, влазит, управляет, диктует. Этого у нас в практике нет, кроме ошибочных явлений каких-то. А больше, по-видимому, того, что мало братья посещают, мало мы их видим, желательно, чтобы приезжали, беседовали, общались, так, мне кажется, больше всего. Вот это у нас и силенок не хватает, и возраст уже не тот. Видите, братья покряхтывают, кто и так вот себя не слишком крепко чувствует, но все-таки научились истине, терпению и доказали свою верность, находясь в вузах и в изгнаниях и так далее. И вот сейчас особенно этим надо дорожить. И не попускать любому приезжему американцу, кое-где уже это поняли, поняли. Некоторые говорят: ой, братья, такое собрание было, сестра приходит рассказывать тем, кто не посетил. Американцы были, что там было, и дети там шумели, жвачку бросали, там то другое. А теперь прошло время, еще были американцы, еще были американцы, еще были. А потом приходит: ну как собрание? Да так ничего, но опять эти иностранцы были, опять эти американцы были там и все прочее. Я не говорю прицельно об американцах, еще раз говорю, везде есть водимый Духом Святым. Меньше их, может быть, там, уклад жизни другой. Вот, смотрите, собралась тоже молодежная конференция, только всех Б. И кто читал протестант, там написано. Вот молодежи ведь не только нужно, на конференции побыли, поговорили, как, где там они ведут себя, ну и молодежи же нужно попеть, и им был дан концерт, там самодеятельность участвовал, там то, другое, вот, пожалуйста, начинается литургический пляс, скоро будет, как в других церквах. Православие, правда, этого не допускает, а вот даже литеране, все обнаженные женщины пляшут, это, так сказать, литургический танец, вот, пожалуйста. Так вот, мы должны в этом мире сохранить себя от всех соблазнов. Я и вначале говорил, друзья, что если Церковь Христом была создана чистой основой, как первоапостольская, непорочная, то сегодня столько ересей. Вы прочтите Откровение 7 церквам. Это вся полнота всех периодов Церкви. И там даже о благовествовании не говорится. Там говорится о том, как сберечь уже Церкви истину. Как Господь ненавидит дела Николаитов, как ненавидит дела Валаама Изавелии, и хорошо делает, что ты ненавидишь. Там сплошь и сплошь предостережение, Церковь теряет все. Ну и хочу закончить, друзья. Поэтому не удивляйтесь, кое-где у нас существуют какие-то строгие рамки, какие-то строгие требования. Мы говорим, что если благовестник пошел создавать какую-то ассоциацию, заиграл с какими-то миссиями, особенно с гуманитарными, будучи рукоположен на благовестника, то пусть он снимает с себя сан и идет занимается коммерцией. Или совсем отходит оттуда, и Господь усмотрит его нужды и будет совместно со всем братством, со всей церковью на основании Слова Божия строить свое духовное служение. Потому что Богу и мамоне служить невозможно. Социальные нужды, политику, вот как вот заговорили, я говорю, это не все на Украине такое настроение, а во всяком случае печально вот тот факт, о котором я сказал. И брат, член совета, со слезами говорит: приезжайте что-то делать. Вот объединение, где вот посещают, так сказать, и бывшие наши работники, и действуют таким образом. На троих выделили специально там тайно. вот эти долларовые подкачки, долларовые вот эти оплаты, и у них спрашивают, как это можно, а в наш адрес, в адрес Советской Церкви пишут сплошные протесты, распространяют вот это. Поэтому есть еще место и для работы, и для бодрствования, и для борьбы, чтобы не подавать соблазна никому и искать не своей пользы, а пользы многих, чтобы они спаслись. Особенно у нас открылась возможность благовествовать. В Лаодикийской церкви написано, ангел Лаодикийской церкви, такое обличение, что он слеп. И действительно, под конец, и когда вот должен прийти Антихрист, под конец, когда придет отступление, вот Господь говорит, столько сегодня заблуждений и ересей. И под видом вот этих, вот этой аллилуйской, аллилуйщины, которые «Аллилуйя! Аллилуйя!» Американцы, пятидесятники, харизматы любят это всплескивать руками. И тут же говорит, что они «Не страшитесь, не бойтесь там». Это же кашпировщина, только христианство. А вот когда нужно было, когда нужно было и в вузы идти, и отстаивать, когда многими скорбями нужно было созидать церковь и сохранять ее вот в годину испытаний, искушений, где Дух Святой особенно работал, они стояли в стороне, ездили во всех Б, со всех Б дружили. И вот нам и сегодня нужно стоять в истине и бояться того, чтобы нам что-то привнесли под видом самых лучших проектов. Вот мы институты создадим, вот мы... А когда мы неводимы Духом Святым, у нас всегда будут вот эти вот устремления. Нам есть и обличительные письма пишут, все это есть, все мы рассматриваем, все мы усматриваем. Но когда соприкасаешься с людьми, так никогда это почти не исходит от людей, движимых Духом Святым. А все, кто подвязается, смотрите, я говорю, по вашим общинам, по вашим объединениям. Вот я сегодня послушал, думаю, не было бы меня, и ничего бы не убыло здесь. Хотя всем нам хочется видеть друг друга, посмотреть, как процветает дело Христово, иметь информацию, молиться о чем-то, это нужно. Но ведь работают молодые работники, никто их не дергает, никто не говорит, ты вот это делай, а это не делай. А здесь, я говорю, вот эти вот брошюры пошли и пошли, насыщают. Для чего это делается? Потому что, когда мы сказали, вы создаете школу на американские деньги, вы имеете самостоятельные контакты, а раз вы на американские деньги и с американскими профессорами, они вам обязательно принесут вот эти заблуждения. По всем вопросам, о котором я примерно сказал. Хотим мы того или нет, и ведь не где-нибудь, а здесь же посеянные, мы вот это и смотрели, и слушали от них. И для этого лучше быть с братством, в совершенной независимости, надеяться на Бога, и Бог все свои проекты профинансирует. Чужое и доллары не помогут. И поэтому некоторые говорят, как это нас заставляет воскресную школу там не создавать? Мы говорим, да, вот с такими акцентами не надо, с распространением. Вот, и когда мы говорим, что церковь не должна сеять соблазны, ни одна, они говорят, вы вмешиваетесь в дела церкви, вы нарушаете пятый принцип. Церковь должна быть абсолютно независима, ни союзы, ни баптисты, ни там конференции, никто не имеет права. Мы сами тут все во всем, мы знаем тысячи церквей, которые нуждаются в совете, нуждаются в помощи. И в каждой даже такой церкви, которая становится на такой путь независимости, там же не все стали на этот путь. Церковь есть церковь. Там процентов 70 тех, которые говорят, мы задыхаемся от этих нововведений. А вот от того, что нам вот учат не тому, что нужно. Дух в нас протестует, что делать, мы мучаемся. Я говорю, в таких случаях, братья, вот на спасение этих душ мы все равно к вам придем, потом будете жаловаться на разделение. Но мы придем. Мы придем. И поэтому лучше заранее смотрите, не допускайте отступления, и никто к вам вмешиваться не будет. Будем совместно молиться, у вас учиться, вас благословлять, и вместе будем трудиться во славу Божию. И так не подавайте соблазн ни евреям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Соблазн вот этой легенькой трусой, как ковчег на повоз. Вместо того, чтобы в шестах тяжело левитам посвященным оза когда вез. Не так благовествование и дело церкви созидания совершается. Вы знаете Голгоф, вы знаете апостолов, вы знаете, Христос сказал, Меня гнали, и вас будут гнать. Многими скорбями надлежит входить нам в Царствие Божие. Вот будем не считать и время потерянным, будем дорожить всем тем, что услышали из опыта, молиться друг за друга, припадать к страницам Писания, исполняться Духом Святым и в силе Божьей совершать дальнейшие странствования, потому что время коротко. А Господь да будет благословен за все милости Его к нам во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.
Я очень рад, дорогие братья и сестры, гости, что Бог дал нам такую милость и возможность вспоминать путь, которым провел нас Господь своей крепкой рукой. Ведь нас вот здесь, милые друзья, разогнать проще простого. Брось одну дымовую шашку или какой-нибудь слезоточивый газ, и нас нет, в одном месте, в другом, все это просто. И просто было, когда бульдозерами ломали молитвенные дома, и когда в тюрьмах держали. Все кажется просто. Но дело в том, что Господь, глава церкви, поручитель за наше спасение, выводил нас и сейчас ведет своей крепкой рукой, божественной властью и силой. И только поэтому мы живы, только поэтому мы прошли, и только и впереди у нас одна только перспектива, одно будущее, если будем идти за Ним и идти с Ним. У Него нет твердынь, которые бы Он не мог взять. В Нем, когда Он присутствовал на земле, о Нем сказано, в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Вся полнота Божества. Что может быть мощнее? Какое мировое государство? Какое царство? Какие атомные бомбы? Какая политика? И только измена народа, который поручился следовать за Ним, обещал служить доброй совестью, отвращает Бога и бросает нас под ноги сатаны. Но когда мы вопием снова и обращаемся к Нему, Он, любящий нас и пришедший для нас на эту землю, имеющий всю полноту власти прощать грехи, освобождать от беззакония, возрождать к новой жизни, ведет и оберегает нас и обеспечивает нам победу в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Поэтому все наши беды в нас самих, в нашей измене нашему Богу. И все наше счастье, когда мы обращаемся к Нему. И хорошо, что если мы, и встречаясь, и отмечая свои прекрасные межи, вспоминаем, что это была рука Господня. Вспоминаем, что только Он сильной рукой способен это свершить, а не мы. И когда Он в нас, то и нас употребляет для царствия Своего. Я прочитаю место Священного Писания из Евангелия от Луки, 4 глава, 18 стих. 17 можно. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. Милые друзья, это то, что Израиль слышал за 700 лет во время пророка Исаии. И вот столько столетий шло, и они все ждали Мессию. И вдруг в синагоге появляется по облику, как человек, сын человеческий. Ему подали книгу, и он открывает и начинает читать. Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителям, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание, слышанное вами. Вот ныне, сказал он, то, что 700 лет назад было сказано пророком, сегодня вот оно перед вами, Господь говорил, сегодня вот я, Дух Господень на мне, и Он послал меня для такой серьезной, для такой могущественной миссии. Одно дело нищим благовествовать, а ведь самое большое богатство для богача и для нищего, для знатного и простого, это узнать правду о нем самом, о человеке. Это узнать правду о существующей вечности, о Боге всемогущем. Это уже само по себе неоценимое богатство. Это сделать нищего сверхбогатым и счастливым. Тогда у него, если он ленив, пойдут у него хорошо дела. Тогда, когда он начнет молиться такой молитвой, когда сначала молится и обращается к Отцу, не безродные, не бездетные, не сироты брошенные, а когда говорят: «Отче наш, сущий на небесах», когда нашли отца и перестали сиротствовать, и в первую очередь молятся не о хлебе, а когда Господь говорит: «Да светится имя Твое, да придет правда Твоя в сердце наше, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, а уж тогда хлеб и все остальное, все в порядке будет». Все хорошо, тогда изменится вся жизнь. И вот послал, и для того, чтобы это совершить, нельзя идти на своем иждивении, нельзя быть человеком, в ком нет силы божественной и великой благодати. И здесь вот Дух Господень на мне, вот с этого он начинал свое служение. Милые друзья, не ошибусь, если сегодня скажу, что процентов 50 у нас сегодня, братьев и сестер, чадящих даже здесь, живут собственной жизнью. Когда-то в крещении могли сказать, когда вопрошает креститель, крестящий брат: обещаешь ли Богу служить доброй совестью? Да. По повелению Господа, по вере Твоей, крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. А потом, потихоньку, живя равнодушной жизнью, общаясь с простыми братьями и сестрами, у которых тоже заботы только земные, нередко бывает так, что потихоньку обещал и жизнь отдать за Бога, и на страдания пойти, и в вузы пойти, и не убояться слова замолвить за истину, а потом все расточил, приспособился, устроился так, и получается, как почти с Ананией и Сапфирой. Чем ты владел? Вот твоя душа, твоя совесть, твои силы. Не твое ли было? Зачем же солгал ты Духу Святому? Пообещал, а потом удержал из этой цены. Вернулся в свою жизнь и живешь земной жизнью. А Господь вот то, что начал, Он начал словом благовествования. Дух Божий на нем, и хорошо, если Он на нас и в нас, тогда одерживается победа. Бог делал эту работу, великое освобождение для Израиля. Но вспомните, друзья, какая это была радость, кажется, для всех многих, которые восклицали Осанну, а Бог плакал. О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать, а они собирались, и был у них храм, о котором Бог сказал, что там живут убийцы, разбойники, замышляют убить Сына Божия. Они радовались, а он плакал, когда ходил в Иерусалим. Там его священство его разопнет. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Вот это отступничество, это присущая черта почти всей, каждой церкви, каждой религиозной деноминации. Та церковь стоит в этой же церкви, тот остаток сохраняется, кто верно следует за Господом и остается верным навсегда, остаток спасется. Или то, что твердое основание Божие, говорит, стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Его. Сколько у нас христиан по названию, милые друзья! Вот так и Господь нас начал вести и наше братство освобождать. И вот это было как бы Его слово: «Дух Господень на мне». А это нужно удостоить. Евреи в первой главе читаем, почему помазал его Господь. Я прочитаю лучше это слово, чтобы мне не ошибиться. «О Сыне», первая глава с 8 стиха, «престол твой Божий вовеки, вовек века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Это не просто так дается, раз Бог распределил, и каждый живи своей жизнью, кому как нравится. Нет, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазан более других. Дух Господень на мне. И еще хотел сказать, что Он не только исцелять сокрушенных сердцем пришел, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Друзья, и все это только совместно с нами. Ни один, ни со стороны гонит Он нас, а словом достичь хочет наших сердц. Освобождает нас изнутри, поселяется Духом Святым, и тогда нам уже не страшны никакие страхи. Тогда в нас пребывает Его премудрость, Его Слово. Мы возрастаем в познании истины. И первое зло, о котором мы думаем, зло, это надо соседа потеснить. Он не так мыслит о Священном Писании. Или вот того отступника нет. Первое зло побеждается в самом себе. Кто только начинать хочет ученичество свое у Христа Иисуса, то говорит: оставь отца, мать, жену, детей. И кто не возненавидит самой жизни своей, потому что наша жизнь плотская по плоти себя представляет, это все стремления, все позывы плотские и злые. Из сердца человеческого исходит недобро, нет, недобро, это от Духа Святого, который живет в нашем сердце. Потом, когда он через возрождение идет, исходят злые помыслы. И вот кто не возненавидит вот это зло в самом себе, тот да не думает получить помазание и исполнение Духом Святым в полной мере. Он будет запечатлен Духом Святым, до времени он будет существовать, но потом пойдет все на убыль, и он всю душу свою, все в земные заботы, как получивший один талант, закопает. А потом не останется на том, не останется на том. Господь сказал: лукавый и ленивый раб. Потом он перейдет к ропоту, потом он выйдет в содружество тех друзей, которые будут осуждать подвижников Божьих. Потому что он самому Христу потом этот с одним талантом, кажется, скромный друженьч, незаметный, а он сказал: я знаю, ты, Господин, жестокий. И претензии к Богу идем. Это так иногда наше духовное состояние мы можем оценить. Друзья мои, у нас есть этот ропот внутри, есть недовольство. Мы не возненавидели себя, мы думаем, мы такие хорошие, милые. Я сколько раз убеждался сам в себе. И сейчас, столько лет прошло, когда первые мысли начали посещать вот об этом движении, Дух Святой начал действовать в сердце, мне было всего 30 лет, сегодня мне 70, ну не сейчас, может через месяц там. Но убеждаюсь, милые мои, в себе самом я люблю только то, что от Духа Святого, то, что от Христа. В чем хоть чуть-чуть уподобился, вот это и хорошо во мне, это мне нравится, все остальное душа ненавидит. Не живет, даже апостол Павел говорит, во мне, то есть во плоти моей, ничего доброго. Вот иногда такие воздыхания, хочешь подняться, и не всегда можешь воспарить так, как хотелось бы. Но благодатью Божией есть не то, что есть. Есть тот, который прощает, который укрепляет, слышит молитвы, слышит воздохи покаяния, и ведет нас, и дает нам Слово Свое и откровение Духа Святого, помазание свершает, и чудо Божие совершается и в нашей душе, и в душе всякого подвязающего. И здесь вот мы видим, что Господь начинает царствовать и действовать, начиная с того, что Он не сам собой послан, не сам будет делать, что Ему нравится. Это Бог-то во Христе Иисусе. И то не сам будет. Дух Господень на мне. Он помазал меня, предназначил, дал задачу, и даже так скромно и так подлинно правдиво говорил Христос Иисус. Отличался божественным умом, но не отличался своеволием. Ничего, говорит, не говорю от себя. Для него слово Господне было «да» и «аминь». Альфа и омега, ни одна иота не придет, и сам он его, Христос, не изменял, не нарушал ни на одну иоту. Ничего не говорю от себя. О, если бы у нас столько сегодня комментаторов замолкло, чтобы ничего не говорить от себя, проповедников, чтобы не говорить от себя, писателей духовных, чтобы ничего не говорить от себя, у нас опустели бы магазины и наши библиотеки, потому что много там наговорено от себя, и от того и страдает дело Божие иногда. А вот это святое слово, что слышал от Отца, то и говорю. Вот это Христос, это пример для нас. Жить по Слову Божию, возрастать от Духа Святого, сильной рукой совершать дело Божие, и тогда никакие силы земные, небесные, преисподние не в состоянии изменить обстоятельства нашей победы. И вот это как чудно пленным дать освобождение. И это вместе с нами. Это не насилуя нашу совесть, а открыться в нас истиной. И когда эта истина поселилась у нас, понимаете, друзья, это такая отрада и сладость, когда уже смерть не представляет серьезного факта. Когда разрешится и быть с Господом, несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас, апостол Павел говорит, иногда такие размышления, но самое главное, когда поселяется Господь. Что сегодняшний, по определению истины, лаодикийский период нам свидетельствует, что Христос стоит вне дверей. Он все еще стучит, а мы очень спокойно. Это я не обо всех говорю. Но он все еще стучит. Кто отворит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Вот когда откроется пир откровений Господне, вот когда сила и могущество посетит нас, вот когда перестанут для нас эти временные, ничего не значащие страдания, когда они потеряют свое значение, и мы будем в этой силе Божьей идти и совершать дело служения. Но мы остаемся бедные, жалкие, хвалимся своей нищетой, оправдываемся, и эти вот маленькие мы, человечки, закапываем иногда этот талант в землю, то есть земные свои заботы. Да так глубоко, да так крепко. А когда идет, ну, мол, маленький человек, ну что ты сделал для славы Божьей, когда приходит Господин, Христос, хозяин души нашей, он говорит, я знал, что ты жестокий, ты шкуру сдерешь, и три, может быть, поэтому я вот что мог делал, а теперь вот отдать тебе без прибыли, без и всего, и не желал, чтобы Дух Святой его сделал в тысячу раз сильнее, один прогонит тысячу, говорит, кто в Духе Святом, он этого не желал, и он того, кто кровь свою пролил на Голгофе. Кто не имел где преклонить голову, кто насыщал хлеб, а сам крохи не сделал для себя, потому что сделать, воспользоваться своей божественной властью, церковными деньгами, дружбой и друзей, чтобы облегчить собственную плоть, это уже не во всем прочувствовать скорбь человеческую. Как сын человеческий, он для себя не должен был сделать ничего. Тысячи насыщал хлебом, а сам алкал и жаждал. И вот этого он называет, ты господин жестокий. Ты жнешь там, где не сеял, собираешь, где не расточил. Вот иногда наша жизнь. А Бог хочет войти и ввести нас в Царствие Свое вместе с нами, с сознательным участием в сердце. Изгнав все чуждое из наших сердец, сделал Творцу участник этого великого похода освобождения, этого исхода в жизнь вечную, из греха и вечной гиены. Мы, люди без Бога, такие же, как там вот на улицах пьяницы и все прочее. Но мы помилованы и грешны. Мы ощущаем свою непригодность, но у нас есть великая сила. Когда Дух Святой входит в наше сердце, Он преображает нас изнутри. То, что мы видели вчера, уже нет этого человека. Во Христе все новое, все новое. Он покаялся, Он творит добро, и дай Бог нам среди нашего равнодушия. Именно ни холоден, ни горяч изгоняет Христа из церкви, держит ее за пределами. Именно вот это сознание внутреннего достоинства и богатства и доводит нас не просто вот эта пустота, да, равнодушие, кажется, или такое слабое прозябание, а даже и для такого осуждения, к которому пришел вот человек, имеющий скромный один талант, к осуждению и соучастию в богатстве. Вот, друзья, и нам Господь, призванным по благодати Его, тоже хотел, чтобы мы не шли на своем усмирении. Ведь что такое для нас вот наше избавление, наше братство? Да, мы были в отступлении, никто не может оправдаться. Я лично не знаю себе сознательного предательства, хотя десятки раз вызывался сотрудниками КГБ. И в лагере, и в 60-го, ну еще со времен Сталина. И все равно душа ликовала и спокойна, когда мы уповаем на Бога, когда не дорожим своей жизнью. И тогда эта маленькая наша смелость ради Христа, ради Бога, как потом вырастает в какую-то свободу Христову. И мы, познавши истину и получивши силы от Бога внутри, в себе, потом говорим действительно, кто же отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе? Какие силы могут дать этот разрыв, когда Дух Святой вселяется в сердце? Какими пределами, какими путами можно это преградить? Это удивительное дело Духа Святого, когда мы рождены от Бога и для славы Божьей. И я хочу сказать, что, друзья мои, всегда народ Божий освобождался Богом, Его силой. И даже если мы что-то сделали, а вам слышно, там микрофончик, по-моему, отключился. Слышно? Дальше там. Я очень слабо говорю. А даже когда мы участвуем в служении, друзья мои, и мы способны на добро, доколе в нас Дух Святой, доколе в нас Господь. Вспомните, кто освобождал в первом исходе из плена народ израильский. Да, Моисей был послан. Да, уговаривал его Господь. Да, дал ему знамения, чудеса. Да, посылал перед фараоном. Но что мы слышим прежде всего? Я, говорит, услышал стенание народа моего. Увидел Господь, услышал. И иду освободить его. Вот, друзья дорогие, это тот, то пленным дает освобождение. Дух Господень на мне. И как глава церкви, Он только способен вести нас путем верным, чтобы нам не кружить, чтобы нам не петлять, чтобы нам не жить вот такой пустотой, но чтобы иметь силу, и Он вводит и выводит нас. Я услышал стенание народа моего, увидел рабство его, все Господь увидел, и слезы воздыхающего Бога. И иду освободить его, а уж кого пошлет, это дело второе. Мы должны и сами быть готовы сказать, вот я, пошли меня. Но прежде всего, через то ученичество, через тот отход от своего я, через ненависть к своим собственным позывам, они далеко нас заведут, и чтобы прислушиваться только голосу Божьему. Как написано, со страхом совершайте свое хождение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот тогда наши дела, наши мысли, наши желания будут благостны, будут святы, будут чисты, и силы нам хватит, и мудрости нам хватит, когда Господь в нашем сердце. Я хочу еще прочитать место Писания из 2 Коринфянам, из 2 послания, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Братья, это для нас, особенно для братьев, да и для сестер, должна быть как заповедь. Вот здесь то же самое. Вот мы сами по себе простые немощные люди, простые человеки. И ходя во плоть, мы чувствуем боль, чувствуем голод, узы, утомление, издевательство, надругательство, непонимание. Но если тем же отвечать, если жить по плоти, никогда у нас не будет мира, не будет победы, не будет в нас Духа Святого. Мы, ходя во плоти, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Если по плоти, то уничтожается все духовное на корню, и мы ничего не сделаем в церкви, кроме зла. А здесь дальше написано, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Представляете? Что такое эти крепости в церкви, которые умными пресвитерами иногда нагорожены, старшими пресвитерами, с помощью властей или с помощью других искушений? Как это победить? Каким духом? Что делать? Какой мудростью? И вот это все сильное Богом. Когда мы делаем и объявляем то, что должно сказать, а Бог это совершает. Но когда слова наши угодны Ему, когда мы просим и молимся по воле Его, когда делаем по воле Его, смиряясь сами, и когда мы так же, как Господь сказал, «Дух Господень на мне», и мы действуем в Духе Святом, то Господь это видит, Он сам участвует, Он сам действует, как мы слышали, производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Он сам инициирует это, то есть Он сам и полагает начало, повелевает нам идти таким путем, сам нас ведет и сам ручается за исполнение того, что Он обещал. И тогда нет сил, которые бы отвратили нас с того пути, на который нас Господь поставил одерживать победы. Как и сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века, с вами послушными, с вами кто...» ищет общение Духа Святого, кто пообещал ему свою совесть отдать на вечное служение и так и сохраняет ее до конца, но не меняет цены, чтобы не спросил нас Господь, чем ты владел, не твое ли был? Зачем же ты солгал Духа Святого? Чтобы не вынесли нас из церкви. Сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Смотрите, тем же оружием Христует Дух Господень на мне. Он пришел дать пленным освобождение. Вот мы празднуем освобождение из плена. Празднуем мы должны праздновать так, чтобы Бог мог в соучастии с нами совершать наше же освобождение. Без нас Бог нас не спасает. Нет нашей воли, нет нашего желания, мы гибнем. Мы тут должны быть в соучастии с Ним. Господь это совершает. И как Он сам был послушен во всем Отцу Небесному, так и здесь мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. По плоти, знаете, как написано, если даже по ветхозаветным принципам начнем поступать, око за око, зуб за зуб. И по плоти Господь это и сказал, не этому нам подражать, но Он сказал, как обычно в практике делается, какой меру мерить, такой вам отмерить. И вот тогда скажется на нас такая война, которая обречена на поражение. И народ будет обречен на поражение, даже вот так народ Божий по названию. Если же вы, говорит, друг другу угрызаете и съедаете, что Слово Божие говорит, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Бог не может поесть не той помочь стороне, которая угрызает ближнего своего, не той, которая также отвечает другому и оставляет нас на поражение друг другу. Вот, друзья, как иногда бывает в церквах, это те войны, то воинствование, та вражда, те споры, которые уничтожают все, поедают на корню. Но есть те войны, когда ради Господа, соблюдая Слово Его, действует по воле Его, смиряются, но твердо стоят в истине и идут. И когда они не по плоти воинствуют, тогда они друг друга не уничтожают. А оружие, сильное Богом, тогда только становится, когда угодно Богу пути человека, который их сопоставляет с Божьей волей, идет по Божьей воле, чувствует эту инициативу Божью изнутри, и тогда Бог побуждает, святой человек действует, а Бог сбоку сметает все, что мешает этому движению. Вот если нам, когда у нас положение, инструктивные письма, которые зовут отступничеству, разные циркуляры мирские действуют, и по этим циркулярам начинают разлагать церковь, выступают против Бога, и вместо того, чтобы Христос руководил церковью, руководит кто-то другой, руководит по существу дух Антихриста. Что в это время нам ожидает?
Способными повторять Его деяния, Его благовествование, нести Его Слово и быть сильными Духом Святым. Вот это все оружие, кажется, какое же это все оружие? Уйти в себя, броню праведности, веру, шлем спасения, щит веры и так далее, и всякую молитву и молиться. Это, кажется, все в себе, все о себе. Все внутри себя, вот это как раз и есть то всеоружие. Без святости мы открыты всем врагам. Во грехе мы уязвимы всегда и всюду. В святости, в чистоте пребывание Господа. А в ней противостояние любым козням дьявола, чтобы мы могли встать против всех козней дьявола и все преодолевшее устояние. Поэтому да будет дом Господень свят, чист. Не будем бояться, когда нужно освящение, когда нужно покаяние, чтобы вышло из нас то худое и недоброе, что заставляет нас плакать и приходить в панику, что порождает у нас тысячи вопросов и ни одного ответа, а все ответы во Христе, все ответы в силе Его. И когда мы сами в чистоте, в святости, церковь в должном состоянии, то пребывает в нас Господь. И мы не просто потом теоретизируем о том, что такое Дух Святой, почему мы не приемлем пятидесятничества или харизматизма, а тогда, когда в нас вошел Дух Святой в самих, мы тогда знаем отличие, что делает нас Господь и что нам навязывает через всевозможные внешние эффекты. Слово-то Господне по-разному можно истолковать, по-разному с ним подходить. И запомните, братья и сестры, что всегда было так, что самых серьезных успехов сатана достигал не гонениями. Не гонениями. И не просто в нужде достигал самых больших успехов, когда мы живем. Ну, быт определяет сознание, все прочее. Это такие сбитые и битые теории. В некотором смысле где-то они верны. Но Едем. Разве там с оружием пришел сатана? Конечно, нет. Со Словом Божьим, хоть искажая его, со Словом Божьим. Вот это самое серьезное и неодолимое искушение, когда нам на основании Слова Божия предлагают путь, который не Бог заповедовал. Подлинно ли сказал Бог? Так ли тупо надо принимать? В такой ли школе сектантской находиться, или действительно смотреть на христианство широко. А вот Христос когда-то сказал людям, которым 70 ученикам показалось тесно и странно его слова, а ведь назвать странными словами, то и его надо назвать странным, Иисуса Христа. Какие странные слова, кто может это слушать? И отошли. Господь 12 говорит, вот это уже уменьшившейся секте, не хотите ли вы отойти? И вот только те исповедники Христова, которые исповедуют его как Сына Божьего, пришедшего во плоти, остаются, следуют за ним, обретают божественную силу и победно ведут свое шествие. А сегодня вот такое вот состояние вокруг нас в христианстве. И я почему это говорю? Если быт определяет сознание, если нам говорят в простых речениях, в избитых таких формулировках, обывательских формулировках, говорят, что вот если бы у меня было все, я бы не пошел воровать. Да, для плотских людей это и есть норма. Если, значит, там нет того, начинает все воровать. А вот если бы было, тогда бы это определил мое сознание, я бы знал, что все есть, зачем мне это делать, и, так сказать, потом постепенно воспитывался бы, и все были честны. Но вот в Едеме не нужно было ничего воровать, там был полный достаток. Это был рай, и все-таки сатана пришел и делал свое дело не с мечом и огнем, не гонениями церковь преследовал, а первых уже начал преследовать искушениями и искажениями Слова Божия. Второй пример возьмите. Когда пришел второй Адам, Иисус Христос, едва только искупили крещение, это нам показатель того, как к новокрещенным, к новообращенным нужно обращаться. Какой в это время нажим? Только Господь совершил крещение, поведен был духом в пустыню, пристал к нему, приступил к нему сатана. И опять-таки ни гонения, ни преследования, ничего. А опять Слово Божие. И вот когда он со Словом Божьим приходит, если это было со Христом, если это было с прародителями, если это сейчас сплошь в церквах со Словом Божьим несут нам ересь, где разобраться? Пример для нас один. Христос Иисус. Отойди от меня, сатана. Потому что вот на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоей. Повелись им камнем сделаться хлебами. И вот здесь, когда взалкал, вот тут-то хлеб и предложите, употребить свое божественное всемогущество, но, имея полную власть, вымолить более, нежели 12 легионов ангелов, Господь это не приемлет. Голодает, но крошки не делает. Тысячи насыщает. Но вот это всемогущество Божье, в нем обитала вся полнота божества телесная. Вот это всемогущество Божье, если бы он хоть на одну иоту употребил для облегчения своих страданий, для своих выгод, он же не был бы абсолютно свят. Он был бы так же корыстен, так же подкупен, так же покорялся в своей плоти. И его святости, милые братья, не хватило бы для нашего спасения. Это бы не было абсолютной святости, а в небеса не войдет ничто нечистое. И вот он, имея постоянную в своем распоряжении власть абсолютную божественную, для себя, кормя других, ходя по водам, исцеляя раны, воскрешая мертвых, он не сделал для себя на йоту ничего. Был послушен до смерти и смерти крестной. Его жертва оказалась абсолютной и достаточной для всех нас, для нашего искупления. И в этом, в нем мы абсолютны, в нем мы абсолютно чисты, святы, непорочны. Вот жертва Божья, вот его послушание, вот бережность каждой капли, каждой крошки хлеба, которую он во свою усладу не сделал. А сатана что делает? На Сына Божий покушается. Искажая Священное Писание, что ж нас-то уж брать? Так в Едеме, так в 40-дневном хождении Христа Иисуса во время 40-дневного поста. Вот церковь. Причем церковь, хочу напомнить, братья и сестры, что в свое время Израиль под закат ветхозаветной истории дошел до того, что, уповая на Бога по-своему, хотя и много противились, и в пустыне, когда шли, и впоследствии, хотя и хранил Слово Господь, но дошел до такого состояния, что, принося все время жертвы кровные, в конце, когда пришел Иоанн Креститель, последний пророк и чуть не первый апостол, как бы, образно говоря, встав на стыке Ветхого и Нового Завета и встречая Господа, говорит им: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он показал им на нового Агнца, на том, что пришла полнота времени, исполнилось время, ожидание человечества. Вот в нем искупление не только для Израиля, для всех народов. И они настолько отупели, настолько отступили, настолько вот в ритуалах, настолько вот в еретическом богословии погрязли книжники и фарисеи, которых обличал Господь, что они говорят: надо бы быстрее вот от этого Агнца, от этого обвиняемого и римлянами, и израильскими священниками, и первосвященниками, и фарисеями, быстрее убить и обмыть руки свои от этой грязи, от этой порчи, чтобы не оставить ничего до субботы, ибо будем есть все еще ветхозаветного Агнца. А этого надо быстрее распять, чтобы мы, так сказать, нечистыми не предстали к этому празднику, свершить кровь, свершить вот это страшное деяние. Так, братья и сестры, сегодня наше время, мы из христианской истории, по слову Господню, по всем пророчествам, пришли под закат христианской эпохи. Есть ереси. Вот здесь вот у меня есть из газеты вырезка, что 28 октября, то есть где-то чуть больше месяца, наверное, да, придет Иисус Христос. Ну, мимоходом замечу. Знайте, что это ересь. Потому что раз названа дата людьми, еретическими христами, которые пришли, это в газетах сейчас пишется, сейчас модно всякое богословие, это ересь, потому что не знает ни Христос, как он о себе сказал, не ангелы, а Отец, сущий на небесах, а время его пришествия. Значит, все это ересь. Вот так смело надо на это смотреть и определять вот эти все заявления через газеты и все прочее на 28 число назначено пришествие Божие. Знайте, что и из этого положения сатана легко выходит, потому что он без конца перестраивается, меняет маски, меняет личины. Он просто это объяснит, или в таком духе, что это пришло только Христос для святых, все остальные, кто его не видел, или кто не увидел, кого восхитили, значит, просто он не свят, он недостоин, или там какие-то сбои у них произошли и так далее. Но знайте, что это есть. Так вот, в данном случае я просто хотел бы напомнить, что ересей много, ересей полно. Церковь в страшных условиях развивается. И сегодня исполняются те слова опять Божьи, оставленные через апостола Павла, через других, что мы живем в период Божьего долготерпения. Сроки все исполнились. Не медлит Господь исполнением обетования своего, исполнением пришествия своего, но долготерпит нас, чтобы кто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, чтобы все спаслись. Не хочет Господь смерти грешников. От этого наша задача еще важнее. Но и сложность задачи нельзя не видеть. Почему? Потому что день тот не придет прежде, нежели не придет отступление. Вот такое сегодня время, братья и сестры. Такое сегодня христианство. Не учить этого день нельзя. И единственный способ понять – ходить в послушании, чтобы вера наша была к праведности, в смирении, в стяжании Духа Святого. И тогда Дух Святой не только укажет нам и откроет Священное Писание, но и скажет все, что мы должны делать для того, чтобы не только выстояв в гонениях, отразив эту явную атаку, где все было в черно-белом, как раньше фотографии были, в черно-белом изображении, а сейчас многоцветие, сейчас столько богословских школ, столько предложений, сдобренных долларами, столько проповедей на стадионах, столько легкого исповедания, что вот закройте глаза, на стадионе объявляют, вот призовите Христа, теперь он ваш друг, теперь вы знаете Бога, теперь вам весело будет жить, не бросьте наркотики, не занимайтесь, ведите здравую жизнь. И кто был артистом, остается артистом, кто служил в НКВД, кто где, тот и остается, и жертв своих не вспоминает, и ничего, он теперь друг Божий. Братья милые, будем помнить, что Господь нам предложил не одежды наши раздирать, а сердца наши раздирать. В смирении ходить и, выстояв одну беду, остаться верными от другой. Потому что настолько, я говорю, Писание перетолковано, настолько все попередернуто, что нам трудно найти чистые тексты, чистое исповедание в этих людях. Потому что я часто говорю так, иной раз идет бабушка одна, другая, там сестрички. Сестра, дорогая, день-то сегодня не базарный. Ведь это вот если бы, ну, в субботу, так, а вот пойдем. Ну ничего, сестра, те двое или трое, там и я посреди вас, Господь сказал, пойдем, что-нибудь будет. Пошли, наторговали, рады, лучок, чесночок продали, все, собрали, даже не пошли нам. Ну так ли Господь сказал, где двое или трое, там я среди вас. Ведь собраны во имя мое, как исповедники, как мученики, может в тюрьме, может в камере. И тогда уж он непосредственно там. Почему? Вспомните трех отроков. С умыслом ли вы делаете это, царь спрашивает трех отроков, что не поклоняетесь истукану, законодательству, миру всему, религиозным течениям, экуменическим движениям, регистрации? С умыслом? Нет нужды отвечать нам тебе, царь. Но истуканам твоим не поклонимся и богам служить не будем. Если даже и не будет того, Бог силен избавить, но если и не будет того, вот так и бросать их в печь раскаленную в 7 раз больше обычного. Не троих ли бросали мы в печь? Почему же мы видим четверых? И вид четвертого подобен Сыну Божию. И нет им вреда. Вот где двое или трое собраны во имя Его, там я среди вас. Вот там, где во имя Его, где исповедники устами исповедуют ко спасению, но прежде сердцем веруют в праведность. Тогда все обетования не так, как нам сатана преподнесет, не там, как нам нужно самим, где двое или трое, там и он нам в друзьях, в помощь. Нет. Бог ни за кем не ходил. Все святые ходили за Богом. В нем истина, в нем правда, ему принадлежит царство и власть, покорившись ему, воинствуя не по плоти, покоряясь ему, и сами будем исполнены силой свыше, и сами будем пленять в послушании Христу, и сами будем стоять твердо, но только не собой, а силой Господним. Да благословит нас в этом Господь, и устремления наши да будут направлены к исполнению Его слова для каждого из нас без исключения и для всех вместе взятых.